Говорит Радио Свобода.
В Москве 13 часов. У микрофона Светлана Вольская. Сразу после новостей программа «Личное дело».
Радио «Свобода». Новости.
В главных новостях выпуска. Генеральный прокурор России Владимир Устинов ушел в отставку. Причиной катастрофы вертолета Ми-8 в Кемерове стал, по предварительным данным, отказ двигателя. Постоянные члены Совбеза ООН и Германия договорились о совместных предложениях Ирану по урегулированию кризиса вокруг его ядерной программы. Генеральный прокурор России Владимир Устинов ушел в отставку. Совет Федерации освободил его сегодня от занимаемой должности.
За 140, против нет, воздержалось двое. Решение принято. Устинов Владимир Васильевич освобожден от должности генерального прокурора Российской Федерации.
Это был председатель Верхней палаты парламента Сергей Миронов. По его словам, решение принято на основании личного заявления прокурора, поступившего в четверг вечером. В тот же день, как сообщил спикер, президент Владимир Путин направил представление о досрочном прекращении полномочий Устинова. Его обязанности сейчас исполняет первый заместитель генпрокурора Юрий Бирюков. Архангельский областной суд подтвердил решение об аресте губернатора Ненецкого автономного округа Алексея Баринова, сообщает корреспондент Радио Свобода. Санкция на арест губернатора, обвиняемого в мошенничестве, была выдана судом низшей инстанции 24 мая. Адвокаты Баринова пытались оспорить это решение. Президент России Владимир Путин временно отстранил Баринова от должности. Его обязанности пока будет исполнять главный федеральный инспектор по Ненецкому округу Валерий Потапенко. В Кемерове во время учений разбился вертолет внутренних войск. 3 человека погибли, еще 4 ранены. Всего на борту вертолета Ми-8 находились 16 военнослужащих. По предварительным данным, у вертолета отказал двигатель. В Шалинском районе Чечни минувшей ночью была обстреляна автоколонна с мирными жителями. Погиб один человек. С подробностями корреспондент Радио Свобода на Северном Кавказе Муса Хасанов.
На автотрассе Герменчук-Мескирьюз в Шалинском районе Чечни обстреляна автоколонна с жителями республики. По данным сотрудников Шалинского райотдела милиции, погиб один и тяжело ранен еще один пассажир. По предварительным данным, огонь по автоколонне велся со стороны места, где дислоцируются военные. Утром в пятницу в 3 километрах южнее селения Автурыша Шалинского района во время проведения инженерно-саперной разведки на лесной опушке сработала противопехотная мина. Военнослужащий контрактник получил осколочное ранение. Его состояние крайне тяжелое, сообщают источники из Шалинского райотдела милиции Чечни. Муса Хасанов для Радио Свобода, райцентр Шали, Чеченская Республика.
Радио Свобода. Новости.
Постоянные члены Совета Безопасности ООН и Германия договорились о совместных предложениях Ирану по урегулированию кризиса вокруг его ядерной программы. Как сообщила в четверг вечером в Вене министр иностранных дел Великобритании Маргарет Беккет, детали предложений не будут обнародованы до их официальной передачи иранской стороне. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил.
Мы рассчитываем на то, что Иран откликнется на этот призыв, что Иран сядет за стол переговоров. Принципиально важно, что предложение о переговорах последовало от всех 6 стран, включая Соединенные Штаты, для которых это, безусловно, весьма непростой шаг. 26 лет, по-моему, если не больше, у Соединенных Штатов с Ираном нет никаких отношений.
Сказал министр иностранных дел России. В Пакистане, недалеко от афганской границы, при взрыве заминированной машины погибли 4 военнослужащих, 7 получили ранения. Смертник, управлявший машиной, атаковал военную колонну. В приграничном районе Северный Вазиристан постоянно происходят столкновения между пакистанскими силами и боевиками Аль-Каиды и движения «Талибан». Власти Сирии сообщают о предотвращении террористического нападения. По данным государственного агентства САНА, силы безопасности провели операцию против группы, как предполагают, исламских экстремистов, занявших пустовавшее здание рядом с телерадиокомплексом в Дамаске. 4 члена группы были убиты, еще 4 арестованы. Погиб сотрудник сил безопасности. В Турции при взрыве газа на угольной шахте погибли 17 человек, рассказывает корреспондент Радио Свобода Елена Солнцева.
Авария произошла на северо-западе страны в провинции Балык-Исир. По информации телеканала НТВ, в пятницу утром на шахте произошел сильный взрыв. В момент обвала там находилось 57 горняков. 35 шахтеров уже подняты на поверхность. Их состояние тяжелое. Под завалами по-прежнему остаются 5 человек. В районе аварии работают спасатели. Поиски затруднены из-за большого скопления метана. Губернатор провинции Балык-Исир заявил: «Это большая трагедия для всех нас. Мы сделаем все необходимое для спасения жизни людей и выплатим компенсации всем пострадавшим». В район аварии направлена правительственная комиссия для выяснения причин трагедии. По предварительной версии, изношенное оборудование не выдержало взрыва скопившегося метана. По информации СМИ, изношенность оборудования в турецких угольных шахтах неоднократно становилась причиной гибели людей. В прошлом году в провинции Зонгулдак во время взрыва погибли более 10 шахтеров. Елена Солнцева, специально для Радио Свобода, Стамбул.
Радио Свобода. Новости.
Южная Осетия намерена объединиться с Северной Осетией и войти в состав России, заявил президент самопровозглашенной республики Эдуард Какуйте. Выступая на пресс-конференции в Москве, Какуйте отметил, что российские миротворцы не должны уходить из республики до полного урегулирования конфликта с Грузией. Министерство иностранных дел России накануне заявило, что территория Южной Осетии не подконтрольна Тбилиси, и население республики имеет право на самоопределение. В тот же день грузинский госминистр Георгий Хаендрав обвинил Россию в попытках оспорить территориальную целостность Грузии. Дело об избиении рядового Андрея Сычева передано в суд Челябинского военного гарнизона, сообщил в интервью «Радио Свобода» адвокат военнослужащего Сергей Беляев.
Сторона виновная проявила желание провести судебные слушания в особом порядке, в упрощенном, что означает, что они признали свое вину, надеются и обещают государству, что исправятся, и суд, скорее всего, вынесет приговор по минимуму возможного наказания.
Сказал адвокат Андрея Сычева. Военнослужащие, искалеченные сослуживцами в Челябинском танковом училище, находятся в московском госпитале имени Бурденко. На днях его состояние резко ухудшилось, его опять перевели в реанимацию. У Сычева ампутированы ноги. Помимо этого, ему сделано еще несколько операций. Вы слушали новости на волнах Радио Свобода. Последний выпуск новостей нашего радио вы можете в любое время прослушать и прочесть на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Личное дело. У микрофона Татьяна Ткачук. У каждого воспитанника детского дома за детскими плечиками своя судьба. Есть совсем маленькие отказники, перекочевавшие сюда из домов ребенка. Есть родные братья и сестры, вовремя вырванные из лап горя родителей. И всем им рано или поздно предстоит выйти из стен детского дома в большую взрослую жизнь. Чего на самом деле не хватает этим ребятам, если не для того, чтобы громко говорить о счастье, то хотя бы для того, чтобы адаптироваться в обществе. Об этом сегодня в студии будут говорить сами ребята. Саша Каплун и Слава Крюков, воспитанники детского дома номер 72 города Рыбинска Ярославской области, директор этого детского дома Нина Михайловна Корнюшкина и Герман Пятов, президент благотворительной организации «Мурзики», микрохирург. Здравствуйте.
Добрый день.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Я хочу начать эту программу с притчи. Профессор философии перед лекцией берет большую пустую банку и заполняет ее большими камнями. Затем спрашивает студентов. Банка полна? Да, соглашаются студенты. Тогда профессор достает коробку с маленькой галькой и высыпает ее в ту же банку. Галька, конечно, заполнила открытые области между камнями. Он снова спросил студентов. Банка полна? Они рассмеялись и согласились, что банка полная. Тогда профессор достает коробку песка и высыпает ее в банку. Естественно, песок заполняет все остальное пространство. «Я подозреваю, что вы и теперь скажете, что банка полна», — улыбаясь, спросил профессор. «Теперь уже точно послышались реплики из аудитории». Профессор хитро оглядел аудиторию и налил из графина воды в стакан и вылил ее в банку. Когда вода впиталась, студенты дружно рассмеялись. «Теперь, — сказал профессор, — я хочу, чтобы вы поняли, что это аналогия с вашей жизнью. Камни — важные вещи. Ваша семья, ваши друзья, ваше здоровье. Если бы все остальное было потеряно, и только они остались, ваша жизнь была бы все еще полна. Галька — это другие вещи, которые имеют значение. Ваша работа, ваш дом. Песок — это просто мелочи жизни. Заботьтесь сначала о камнях, установите ваши приоритеты». «А вода?» — спросили студенты. «А вода — это радость, это счастье. Им всегда есть место в вашей жизни, и они всегда могут наполнить ее. Без них ваша жизнь никогда не будет действительно полной». Ну и если провести аналогию, то камни в банке воспитанников детских домов заложены помимо их воли, они предопределены. У ребят пока есть крыша над головой, есть друзья, есть учителя и воспитатели, хотя и нет родителей. У нас не очень много времени в эфире, и мне бы хотелось, чтобы сегодня мы успели поговорить о Гальке. о работе, которая ждет или не ждет ребят, когда они выйдут из детских домов, о доме, который будет или не будет, и о том, как они будут адаптироваться в обществе. И мой первый вопрос самим ребятам, Саше и Славе. Что конкретно вас ждет после стен детского дома в смысле учебы, работы и жилья? Слава, пожалуйста.
Ну, после... Вот я из детского дома вышел уже год назад. Учусь я в 38-м лицее. Жилье мне дали от самого лицея. То есть я живу там в общежитии. Учусь я на сварщика. То есть после выпуска я могу, конечно, найти работу там, в Рыбинске, но там маленькая зарплата, и то есть не за что зацепиться, ну, как бы сказать, за интересную работу никак не зацепиться. Вот. А жилье у меня есть, конечно, квартира, вот, но эта квартира, она была записана на отца, то есть где он работал, от этой работы ему дали эту квартиру. Вот. А сейчас он, ну, умер, отец, и то есть эта организация, то есть опять хочет забрать эту квартиру. И решается вопрос сейчас с этой квартиры. Там прокуратура, от училища, социальные педагоги, детский дом тоже, ну, помогают вернуть нам обратно эту квартиру. Вот.
Понятно, Саша. То есть есть шанс, что все-таки ты будешь жильем, раз столько помощников, да? Слава, спасибо. Саша.
Ну, я сейчас заканчиваю 9 класс. Вот, и если мне команда Мурзиков поможет, то я как бы буду работать в Москве и параллельно учиться. А если помощи со стороны команды не будет, то я попробую поступить в Ярославский колледж на туризм.
Спасибо, Саша. Я чуть позже передам микрофон Герману Пятову, который является руководителем той самой команды Мурзики, которую Саша сейчас упомянула. А пока у меня вопрос к Нине Михайловне. Нина Михайловна, рано или поздно вот все ваши воспитанники вырастают и выходят в большую жизнь. И за порогом детского дома уже не так легко становится потреблять блага, предоставляемые им государством. С вашей точки зрения, берет ли общество на себя часть забот об этих ребятах вот на этом этапе? Причем не на бумаге, а в реальной жизни, вот по тем историям, по тем судьбам, которые знаете вы.
Вот работая уже в течение 12 лет директором детского дома, я вначале на всех уровнях говорила, что работа с сиротами, особенно после вот выхода из детского дома, как-то недостаточно продумана. Нет специальных программ, нет каких-то таких вот после... детдомовских, адаптационных каких-то центров, которые помогали бы ребятам. Но вот за 12 лет я хочу сказать, что с мертвой точки все-таки что-то сдвинулось. На всех уровнях. Я хочу остановиться вот на нашем городе Рыбинске. У нас, если, например, раньше просто после выхода из детского дома ребенок, ну, большей частью и терялся, и не знали, вот, что дальше с ним делать. Часто бывало, что не получалось и с учебой, то есть и поступившее училище, выбор училищ был очень небольшой, профессии там, ну, 2-3 не устраивали ребят, и после выхода из училища работа оказалась неинтересной, то есть не находили применения себе. Сейчас уже как-то вот и в нашем городе, я думаю, вообще в стране немножко по-другому стали на это смотреть. Во-первых, расширился выбор профессий у нас, например, в городе. Сейчас у нас ребята поступают уже не только в те два училища, где есть общежитие. Они имеют право поступать везде. И даже приказ каждому руководителю данных учреждений принимать ребят, независимо от того, есть общежитие или нет общежития. Если нет общежития, значит, этому молодому человеку или девушке обязано училище найти квартиру, комнату в общежитии, съемную квартиру, арендовать в другом училище, общежитие, комнату. То есть все
варианты. Михайловна,
простите,
а кто в этом случае оплачивает вот это общежитие?
Вот это все лежит на
училище.
Училище.
Это их обязанность.
Все на училище. Это входит в их обязанности. Хотя эти баталии у нас шли несколько лет. Но вот второй год вопрос этот более-менее как-то решается. В этом году, по крайней мере, он четко уже решен.
Нина Михайловна, а какие профессии чаще всего ребята вот выбирают? Тем более теперь, когда у них есть более широкий выбор.
Вы знаете, город у нас не особенно такой вот, ну, разносторонний в выборе ребятам. У нас чаще всего идут рабочие профессии, потому что предприятия требуют, предприятиям за, сейчас нашего города требуются рабочие профессии. Слесаря, токаря, газоэлектросварщики. Но бывает, что училища выпускают их в таком количестве, что они не находят применения в городе. Город-то небольшой. А если в нашем городе только 6 детских домов на 230 человек, тысяч жителей, да почти 300 воспитанников детских домов и выпуск каждого училища, то можно себе представить, как вот сложно ребятам нашим устроиться и найти дело по душе, хотя они вроде бы и получают профессию.
Спасибо, Нина Михайловна. Мы скоро вернемся в эфир.
Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения, многие из них в программе «Грани времени». Вы вправе согласиться или поспорить. Сделайте программу вашим дискуссионным клубом. Звоните в прямой эфир и присылайте сообщение на пейджер. Я, Владимир Карамурза, жду вас в студии «Радио Свобода» каждый вечер с понедельника по пятницу, 23 часа после новостей. Повтор программы в 3 часа ночи.
На волнах «Радио Свобода» программа «Личное дело». О том, делаем ли мы для детдомовских детей хотя бы то, что можем. Сегодня говорят президент благотворительной организации «Мурзики» Герман Пятов, директор детдома номер 72 города Рыбинск Нина Корнюшкина и воспитанники этого детского дома Саша Каплун и Слава Крюков. И мы открываем телефонную линию для связи с нашими слушателями. Номер телефона студии 8 800 200 ровно 2212. Звонок бесплатный для жителей любого региона России. Набирайте только, пожалуйста, нам со стационарных, не с мобильных телефонов. Мои гости готовы отвечать на ваши вопросы и выслушивать вашу точку зрения. А у меня пока вопрос к Герману. Герман, я знаю, что много лет уже вы вместе со своими соратниками помогаете детдомовским ребятам из прилегающих к Московской области областям. И сейчас вы довольно сильно озабочены тем, как выглядит ситуация и с трудоустройством, и с образованием, и социально-психологической, и бытовой адаптацией выпускников детдомов, не говоря уже о жилищной проблеме. Это огромная тема, наверное, для отдельной программы. Мы когда-то ее сделаем. Чем вызвано столь сильное ваше беспокойство?
Ну, дело в том, что я уже 7 лет занимаюсь помощью вот провинциальным воспитанникам провинциальных детских домов. И в общем, собственно, 72-й детский дом города Рыбинска, вот, представители которого здесь находятся, он был первым вот, среди детских домов, которым я начал помогать, а потом уже появилась команда «Мурзиков», и стало нас много. И вы знаете, просто за вот 7 лет, конечно, я уже стал экспертом вот в области, как говорится, по социальной адаптации детей-сирот. И я понял, что ботинки, одежда, там, книжки, игрушки можно возить бесконечно, это бессмысленно, если не заниматься постинтернатной адаптацией. И, к сожалению, я должен констатировать, что вот ситуация в других регионах, например, в Ивановской области, она далеко не так оптимистична, как вот в Рыбинске, вот то, что обрисовала Нина Михайловна Корнюшкина, директор 72-го детского дома. То есть там дети есть у нас, которые не получают до 18 лет паспорта даже. О каком трудоустройстве, о каком обучении может идти речь? Вот парень, который хотел просто взять свою семью, и я лишен этой возможности, потому что ему родина не дала паспорт.
Герман, а с чем это связано? Почему не дают паспорты?
Дело в том, что дети же попадают, они многие прошли период беспризорности, и вместе с родителями или без родителей. Вот. И наша паспортная визовая служба говорит о том, что неизвестно, а где он был на момент принятия закона о гражданстве Российской Федерации в 92-м году. Где этот ребенок находился, неизвестно, и паспорт мы ему дать не можем. И вот парень, вот Алеша Вайнштейн, вот, воспитанник Шуйского детского дома, он сейчас уже учится в училище, у него нет паспорта. И он живет по свидетельству о рождении, которое уже недействительно, потому что парню уже скоро будет 18 лет. То есть я вот хотел его взять уже как бы несколько лет, и мы бьемся над этой проблемой. Я обращался даже в администрацию президента.
Спасибо, Герман. Мы примем первый звонок. Петербург с нами на связи. Георгий, здравствуйте.
Здравствуйте. Вот у нас наверху живет соседка, она всю жизнь проработала в детском доме. И даже мы иногда там какие-то вещи им передавали. Сейчас она на пенсии, ей 84 года. Вот она практиковала взятие детей на субботу и воскресенье к себе домой, на пансионат. Но тут диалектика. С одной стороны, они были рады, а с другой стороны, может быть, это их вызывало чувство досады, что они навсегда у нее дома. Вот как мнение детей на этот вопрос, бывших воспитанников? Спасибо.
Спасибо вам за звонок, Георгий. И, Слава, пожалуйста, вот как бы попал бы ты в такую ситуацию? Ты был бы рад или наоборот, уж если детдом, так детдом, и не надо никаких иллюзий на два дня?
Ну, это, конечно, такой вопрос сентиментальный, скажем. Ну, в некотором-то роде бы даже и рад, то, что хотя бы даже и на выходные я почувствовал бы, снова бы почувствовал, что у меня есть семья, но и в конце выходных почувствовал бы разочарование. То, что я опять ухожу, опять в обычную среду, в детский дом ухожу. Ну, то есть...
То есть двоякое чувство такое,
да,
было бы и то,
да,
и то.
Да,
Саша,
да, да.
А для тебя?
Ну, я, в принципе, соглашусь со Славой, действительно, в чем-то это радость, то, что вот эти два дня, там, суббота, воскресенье, ты живешь как бы дома, да? А потом возвращаешься в детский дом, начинается то же самое, но из-за этого происходит такое чувство странное.
Спасибо, Саша, Герман.
Да, вот у меня вот вопрос, меня тоже это интересует, я, в общем-то, не всегда задаю такие вопросы, но пользуясь случаем хочу задать. Вот, ребята, ну, просто вот вы много знаете, наверное, своих вот ребят из детского дома, там много разных ситуаций из других детских домов. Я хотел спросить, кого-то брали в семью, были ли случаи возврата, и вот как вы это воспринимаете? То есть много ли брали в семью, вообще, насколько это люди хотят взять вот детей из детских домов в семью? Вы об этом знаете, да? Я сейчас ребята спрашиваю, Славу и Сашу. И были ли случаи возврата?
Кто готов ответить, Слав? Ну, на твоей памяти просто, вот конкретно.
Ну, вот у нас из детского дома много детей, да, забирали в семью, но ни разу не было, чтобы такого, чтобы возвращали обратно. Угу. То есть никогда не было такого. Если брали, то все навсегда.
Ну, сколько человек у вас было, вот забрали много?
Ну, Нине Михайловне, передадим микрофон.
Да,
Нине Михайловне, прошу.
Я хочу сказать, потому что ребята это могут и не знать, да, они и не обязаны это знать. У нас вот такие воскресные волонтерские отпуски домой, ребят, с разрешения департамента образования. Мы не можем самостоятельно это делать. Если есть такое решение департамента, значит, мы это делаем. И, на мой взгляд, ребята не чувствуют себя какими-то уж сильно обездоленными, когда возвращаются в детский дом. Наоборот, два дня немножечко какой-то отдушинки. И ребята со мной, наверное, согласятся. Для всех это радость. По крайней мере, никогда не было за 12 лет случая, чтобы кого-то звали с собой. И кто-то отказался, да. Вот Слава даже подтвердит, я иногда просто даже на дачу к себе беру. Не всегда бывает, что там на два дня, но на день возьму к себе. Никто никогда не отказывается. Какая-то разрядка для ребят, это очень даже хорошо. Я думаю так. А уж тем более никто никогда не возвращал детей.
Спасибо, Нина Михайловна. Еще звонок примем из Москвы на сей раз. Тамара Алексеевна, здравствуйте.
Здравствуйте. Я работала в детском доме, и я хочу, что там, считаю, что там обстановка очень тяжелая в том плане, хотя там помогают им и обучают их, и стараются как-то пригласить и артистов, и, в общем, чтобы спорт там был. Там очень мало, там нету спортивных площадок никаких, да, мало песочниц, дети ссорятся, когда они собираются, много у этой песочницы, один захочет одно построить, другое, другое, они там ссорятся. Я считаю, что побольше надо сделать, чтобы по интересам это было. И потом там книги нужны, разные, по искусству нужны книги. Вот есть маленькие книги вот, для художников, юный художник и так далее. Нужны книги, потому что я с ними занималась, я педагог по искусству. Они с большой радостью, им хочется и полепить, но материала нет у нас. Понимаете, я старалась где-то найти спонсоров, но это невозможно, это трудно.
Спасибо вот, вам за звонок, Тамара,
да,
Алексеевна.
Да, если можно, и общество, чтобы тоже помогало. Люди, как бы, вот, которые живут рядом с этим детским домом, чтобы они хотя бы какие-то объявления вешали и приглашались люди, чтобы хоть общались с детьми, чтобы чем-то могли помочь. Всего доброго, до свидания.
Спасибо, Тамара Алексеевна, вам за звонок. Вот только что перед началом эфира я слышала, как Герман Пятов отвечал на вопросы сотрудников Радио Свобода о том, нужны ли книги и какие конкретно. И слышала, что он говорил, что с художественной литературой более или менее решена сейчас проблема, а вот специальная литература, какие-то пособия по кулинарии, по садоводству, по каким-то другим специальностям, вот такие книги очень полезны. И, Нина Михайловна, ваш взгляд – Я вот извините, просто я договорю. Вот я, насколько знаю, зачастую у нас люди живут, и у них детский дом во дворе их дома, они могут об этом не знать. Может, ну, и понесли бы, если бы знали, куда и что конкретно нужно.
Ну, вот. Я хочу сказать, что, вероятно, дама, которая звонила, работала когда-то очень давно, потому что, я не знаю, сейчас уже детские дома совсем другого уровня. И какие шикарные библиотеки есть в каждом детском доме. Я вот, например, могу похвастаться, сколько всякой специальной литературы по всем видам программ деятельности привозит нам только благотворительный фонд Мурзики. Какую только они не видят литературу в Москве, они всю везут ее к нам. У нас, ну, нет, наверное, такой области, какой бы у нас не было литературы. И любое дело, любое дело у нас всегда начинается именно с литературы. Сначала знакомятся педагоги, потом мы начинаем делать. Программы осваиваем, вот в частности, предложенные благотворительным фондом Мурзиков. Ну, все практически, все, что они нам предлагают. Мы, я не знаю, может, немножко так это опережаю, вперед говорю, но сколько программ нам привозят они, вместе с этим программами материал, литературу, методическую, всякую, мы все это используем в своей деятельности.
Спасибо.
Детские дома сейчас совсем уже не такие, вот о чем шла речь.
Спасибо, Нина Михайловна, но я только скажу, что все-таки не все, наверное, детские дома, то есть не наверное, а точно, охвачены помощью Мурзиков, и я вполне допускаю, что сейчас нас слушают какие-то люди из отдаленной области, до которой Герман со своими соратниками не добрался, и они были бы страшно счастливы иметь такую помощь, но не имеют ее. Еще звонок успеем принять до сводки новостей. Виктор из Ленинградской области, здравствуйте.
Здравствуйте.
Слушаем вас.
Дорогие товарищи. Я, хоть у меня была мать, отца не было, да, нас было трое детей, и я пошел учиться в ремесленное училище. Окончил я ремесленное училище, нас распределили, это в Витебске, Алтайский край, Рубцовск. Это за 5000 километров. И там я работал на заводе. И, значит, нам там общежитие дали, зарплата. Зарплата 16 лет нам уже было. И мы же жили там нормально. То есть зарплата за работой, столовая была дешевая. Общежитие все нормальное. И говорится о том, что я сам и без отца рос, правильно? Мать все время в командировках была. Я сам собой рос. И у детдомовцев даже лучшие условия сейчас, чем у нас было после войны. Это был 55-й год.
Спасибо вам, Виктор, но судьбы бывают разные. Все-таки мы сегодня говорим о детях, которые оказались в детдоме. И еще один звонок, пожалуйста, Петербург, Антонина Михайловна, слушаем вас.
Здравствуйте.
Здравствуйте, мы слушаем вас, говорите.
Антонина Михайловна.
Здравствуйте.
Вы знаете, вот я хочу сказать, до войны в нашем доме, где я жила, в Ленинграде, был детский дом. Я сейчас не могу сказать точно, но, наверное, человек 150, вот такой. 3 школы было в нашем микрорайоне. И детки эти ходили в школы, в обычные. Вот 3 школы, и в 3 школы разные ходили. В нашем классе, например, училась 2 девочки. Вот одна из девочек была моя подружка. И она очень часто приходила к нам домой. Не ночевать, ничего. Просто вот со школы шли и заходили.
Антонина Михайловна, простите, прерву вас, очень мало времени в эфире. Вопрос есть у вас какой-нибудь?
Вопрос вот посадить бы этих, кто придумал интернаты, в эти интернаты, чтобы они там сидели.
Хорошо, я передам ваш вопрос Герману Пятову, он готов на него ответить, вернее, ваше предложение. А программа «Личное дело», мы говорим сегодня о судьбах выпускников детских домов, воспитанников детских домов, о том, как они будут адаптироваться в обществе. Я напомню, что у меня в гостях сегодня директор детского дома номер 72 города Рыбинск Ярославской области Нина Корнюшкина, Герман Пятов, президент благотворительной организации «Мурзики», и 2 ребят из этого детского дома, Саша Каплун и Слава Крюков. Мы вернемся в эфир сразу после краткой сводки новостей. А в 19 часов 7 минут, я обращаю внимание наших слушателей, на «Волнах свободы» прозвучит программа «Время гостей». Новая демографическая и иммиграционная политика. Так называется программа, которую предлагает общественная организация «Деловая Россия». В студию приглашены Евгений Юрьев, сопредседатель «Деловой России», председатель общественного совета Центрального федерального округа, Сергей Рязанцев, профессор Института социально-политических исследований Российской академии наук, и Валерий Елизаров, руководитель Центра по изучению проблем народа населения экономического факультета МГУ. Все вместе они и обсудят программу, цель которой – обеспечить стабилизацию численности России к 2015 году и создать условия для ее последующего роста. Ведет этот эфир Владимир Бабурин. Не пропустите.
Говорит Радио Свобода. В Москве 13:30. Коротко о главных новостях.
Радио Свобода. Новости.
Генеральный прокурор России Владимир Устинов освобожден от занимаемой должности. Совет Федерации утвердил представление президента Владимира Путина о досрочном прекращении полномочий Устинова. По словам председателя Верхней палаты парламента Сергея Миронова, накануне генпрокурор обратился с просьбой об отставке. Архангельский областной суд подтвердил решение об аресте губернатора Ненецкого автономного округа Алексея Баринова. Санкция на арест губернатора, обвиняемого в мошенничестве, была выдана судом низшей инстанции 24 мая. Президент России Владимир Путин временно отстранил Баринова от должности. В Шалинском районе Чечни минувшей ночью в результате обстрела автоколонны с мирными жителями погиб человек, еще один был ранен. Огонь по колонне, по предварительным данным, был открыт со стороны позиции российских военных, сообщили корреспонденту Радио Свобода в местном отделении милиции. В Кемерове во время учений разбился вертолет внутренних войск. 3 человека погибли, 12 госпитализированы. Всего на борту вертолета Ми-8 находились, по уточненным данным, 18 военнослужащих. У вертолета, предположительно, отказал двигатель. Постоянные члены Совета безопасности ООН и Германия договорились о совместных предложениях Ирану по урегулированию кризиса вокруг его ядерной программы. Как сообщила в четверг вечером в Вене министр иностранных дел Великобритании Маргарет Беккет, детали предложений не будут обнародованы до их официальной передачи иранской стороне. В Лондоне во время антитеррористического рейда британской полиции ранен человек, еще один арестован. В чем их подозревают, пока неизвестно. Израильские солдаты арестовали палестинского боевика из группировки «Народный фронт освобождения Палестины». Ранее на границе Израиля с Египтом израильские солдаты убили 2 вооруженных людей, перешедших границу и атаковавших военный патруль.
Мы продолжаем программу «Радио Свобода. Личное дело». Хотелось бы помочь детдомовским детям, но как это сделать, если своих 8 детей я не способен содержать? Пишет на наш сайт Илья из Краснодара. Чтобы меньше было детдомовцев, нужно заботиться о нормальных семьях, заключает наш слушатель. Не желая противопоставлять, и та, и другая проблема должны оставаться приоритетными для государства, сегодня все же мы говорим о детдомовских детях, тех, о ком не могут позаботиться родители. В студии микрохирург Герман Пятов, президент благотворительной организации «Мурзики». И наши гости из детского дома номер 72 города Рыбинск Ярославской области. Директор детдома Нина Михайловна Корнюшкина и ее воспитанники Слава Крюков и Саша Каплун. Ведет программу Татьяна Ткачук. Я еще раз назову телефон студии 8 800 200 ровно 2212. Пожалуйста, продолжайте звонить нам. И микрофон Герману Пятову. Герман, что вы бы ответили слушательнице, дозвонившейся до нас до сводки новостей?
Ну, она так негативно как бы высказалась в адрес интернатов. Ну, дело в том, что это, конечно, наверное, не мечта, как говорится, да, куда можно попасть, но это вынужденная мера, потому что у нас сейчас 1 000 000 детей-сирот, очень много безнадзорных детей, и это по сравнению с тем, как они находятся на улице и попадают там и в криминал, и там наркотики, и токсикомания, и алкоголизм детский, и преступность, и все что угодно, конечно же, в детском доме или в интернате они избавлены от всего этого и больше защищены законом, они попадают под опеку государства, и мы вот знаем и слышим сейчас, как говорят сами участники, как государство защищает их права, в общем, оно действительно защищает, просто много их.
Спасибо, Герман. И вот реальная история с бывшим детдомовцем из Омской области. Он получил специальность слесаря-механика, дали ему в училище подъемные 30 тысяч рублей, направили на работу в село. Парень в селе не прижился, не зацепился. Он был городским, деревенская жизнь оказалась не для него. В квартире, где он жил с мамой, мама умерла, живет мамина сестра. Эта мамина сестра пьет, парня к себе пускать не хочет, отвыкла она от того, что он когда-то в этой квартире жил. В итоге ни трудовой, ни социальной страховки, ни городской прописки, ни работы. Нашел подработку, шабашку, по сотне 2 в день. вот весна-лето продержится, лето закончится, наступит осень, шабашка прекратится, что будет делать, непонятно. Ночует в кочегарке, пока, если пустят мужики. Пока на данном этапе не пьет, не курит, к наркотикам не скатился, но не исключено, что путь такой может нарисовываться. Вопрос мой к ребятам. Насколько вот вы сами можете оценить, вы выходите из стен детдома, вы самостоятельными выходите, вы можете отстаивать какие-то свои права, готовы ли вы работать, насколько вы взрослыми людьми, ответственными, покидаете детдом? Саша, пожалуйста.
Ну, я как бы не могу говорить за всех, потому что мы все разные. Скажу лично про себя. Я считаю, что я самостоятельная. В том году, летом, на каникулах, мы работали в Москве в фирме «Гелин Консалтинг» секретарями. Это мне и моей подруге очень многое дало. Мы познакомились с новыми людьми, посмотрели, как живут другие люди, чем занимаются, расширили вообще свой кругозор. За это огромное спасибо Игорю Гомбергу, директору этой компании, и команде «Мурзиков». Так что я думаю, что когда я выйду из детского дома, я смогу работать и ничего не бояться.
Спасибо, Саша, слово.
Ну, как я уже говорил, я уже выпустился год назад, да, учусь. Летом я также работаю, подрабатываю, то есть на заводе. Когда еще был в детском доме, меня от детского дома, то есть устраивали на завод работать. Я там работал с мужиками, можно так сказать, уже вот. И бороться за права, да, конечно, я могу отстоять свои права, если я прав. Нас этому в детском доме учат, это там это педагоги специальные есть, да. Вот, ну, преподают нам такие, как можно куда обратиться, вот, по каким вопросам. То есть нас этому учат, перед выходом нас этому учат.
Скажи, пожалуйста, Слав, ну а вот с историей с этим умским парнем, вот не будем называть его по имени, я думаю, что таких случаев-то много на самом деле. Ну вот что, просто характер такой, вот не захотел, ленивый, ждал, когда кто-то придет и за него все его проблемы решит. Вот почему так государство ему, в общем, и работу, и профессию, и какие-то даже подъемные деньги. Ничего не хочет, живет в кочегарке и шабашит.
Ну, я, наверное, думаю, что он просто не смог зацепиться за ту работу, которую ему дали там, в деревне. Просто не было у него там перспективы. И вот и все.
Саш,
мне кажется, он просто не понимает, что он хочет от жизни. У него нет определенной цели, поэтому так получилось.
Но если у ребенка, который живет дома с родителями, о котором заботится, есть длительное время, когда он может определяться, чего он хочет, искать интересную именно работу, за которую он может зацепиться. Ведь у вас такого времени нет. Я так понимаю, что вы выходите из детского дома, и либо вы что-то делаете, либо вы скатываетесь до кочегарки. Вот. От чего это зависит? Все-таки, вот, на ваш взгляд, детский дом, он воспитывает самостоятельность больше? Или вы привыкаете к тому, что о вас заботятся? Вот директор детского дома, воспитатели, что какие-то основные жизненные проблемы за вас решают другие? Слава.
Нет, конечно, нас учат тому, чтобы быть самостоятельным. Не из-за кого-то, не от кого-то там ждать помощи, чтобы тебе помогли. Просто, чтобы ты был сам самостоятельно. Если ты хочешь, ты это найдешь, ты сделаешь это. А если ты не хочешь, то тут уж я не знаю.
Спасибо, Слава. Нина Михайловна, а правда, что в детдомах разрешают проживание и питание ребят до 23 лет, если, например, воспитанник пошел учиться, а общежитие там не дают?
Вот я сейчас хотела сначала несколько слов сказать в отношении истории этого парня. Молодой человек просто совсем какой-то уже совершенно безграмотный. Такие дети даже из детского дома не выходят. Он знает прекрасно, что он находится до 23 лет под опекой органов. И в любой момент он должен обратиться был в органы опеки, и инспектор по опеке, курирующий этот участок, обязательно вмешалась бы в эту ситуацию. Просто совершенно непонятно. Да, у нас есть положение, по которому мы до сих пор принимаем наших студентов. Они могут у нас приезжать на каникулы. Мы имеем право их кормить, разрешать им проживание в детском доме. Были случаи, когда ребенок, воспитанник поступил куда-то в какой-то учебный заведение, а там не было общежития. Он жил у нас, такой был у нас Слава Белов. 2 года жил, никаких проблем в этом плане не было. До 23 лет государство полностью отвечает за этого молодого человека.
Спасибо, Нина Михайловна, и примем еще звонок. Долго ждет уже Елена из Подмосковья нас. Пожалуйста, Елена, вы в эфире.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Я хотела бы обратить ваше внимание на звонок радиослушательницы, последний звонок, на который вы ответили и услышали в ее словах только негативное. А между тем, на мой взгляд, она сказала очень простую и очень важную вещь, что у нее была подруга, жившая в детдоме, а учившаяся в нормальной школе. И это, вероятно, то, что помогло бы нам прослеживать больше судьбы детей. Это помогло бы им вращаться в нормальном обществе, учиться в нормальной школе, привыкать к нормальной жизни. И вместе с тем то, что эти дети не расскажут кому-то из взрослых, было бы известно все в школе. Со своими сверстниками они бы более искренне были. Мне очень жаль, что вы не обратили на это внимания.
Спасибо вам за подсказку, Елена. Сразу двое моих гостей готовы вам отвечать. Герман, прошу коротко, потому что Нина Михайловна тоже есть что сказать.
Я только могу прокомментировать, что это в очередной раз показывает абсолютное отсутствие у людей информации о детских домах. Дело в том, что вот присутствующие у нас ребята, воспитанники, они учатся в обычной школе, и большинство детей так. Есть просто интернаты закрытые, есть, да, детские дома открытые, но и там сироты. Это зависит от разных факторов, и в принципе дети вращаются в обществе. Так что все нормально.
Общаются с обычными ребятами, бывают наверняка у них, да, и дома, и дружат.
Конечно, да.
Изоляции никакой нет. Нина Михайловна, прошу.
Да, я тоже хочу продолжить эту тему. У нас ребята учатся в обычной школе, школе очень большой. И бывает даже в классе один воспитанник детского дома, остальные все ребята из семьи. И бывали случаи, когда по несколько лет ребенок учится, и даже классные руководители, там ведущие учителя, даже не знают, что это детдомовский ребенок, принимает его за домашнего ребенка. А уж дружбы, посещение ребятами семьи, своих друзей, там влюбленности всевозможные у нас, уже возраст такой, что ребята 17-18 лет и какие-то первые любови у нас, это обязательно, никаких вопросов в этом нет. Именно общаются с домашними.
Спасибо, Нина Михайловна, но это говорит о том, насколько хорош ваш детский дом, потому что по вашим ребятам действительно никогда не скажешь, что они не из семьи, красивые молодые люди передо мной, хорошо одетые, модные, просто слушатели не видят, я описываю. Еще звонок успеем принять. Москва, Лев Григорьевич, здравствуйте.
Добрый день.
Слушаем вас.
Вот Министерство образования недавно по телевидению такая статистика проходила, что 10% выпускников детских домов только находят путевку в жизнь. Ну, раньше, как Макаренко выпускал. А 90% спиваются, кончают жизнь самоубийством и становятся бомжами. Понимаете? Так что вот эти... вопросы почему-то вы обходите, не поднимаете.
А
вот
мы сейчас не обойдем его. Вот вы нам его задали.
Директор.
Лев Григорьевич, сейчас мы передадим микрофон и Герману Пятову, который статистику знает наверняка, почти 10 лет занимается этой проблемой. И Нине Михайловне следом. Пожалуйста, Герман.
Ну, на самом деле, это моя статистика, а не Министерство образования. Потому что... А я эту статистику тоже не из потолка взял, а это статистика прокуратуры. Но там не 90%, 40% спивает, 40% попадает в тюрьму. Но в детском доме города Рыбинска, как уже сказали, он отличается от других, здесь более успешно, это делает честь и директору Нине Михайловне абсолютно, потому что очень по-матерински относится, и надо отдать должное и прокуратуре города Рыбинска, им искренняя благодарность и поклон, потому что молодцы, и я думаю, что дети даже знают фамилию вот специалиста, который с прокуратуры работает и занимается их проблемами, и служба социальной опеки. Вот, скажем, конечно же, есть детские дома, где гораздо хуже картина, и она именно близка вот к этой статистике, которая... вы озвучили, а в детском, вот в 72-м детском доме, конечно, другая статистика, но мы 7 лет им уже помогаем, конечно, там другая жизнь. Там.
Спасибо, Герман. Нина Михайловна, прошу.
Я хочу сказать, что я выслушала вопрос данного товарища и не согласна с ним. Конечно, нет. Есть и у нас негативные моменты. Есть у нас ребята, которые оказались после выхода из детского дома, попытавшись как-то устроиться в этой жизни, через 2-3 года после того, как вышли из детского дома, попадают в заключение. Есть у нас такие случаи. Но это не система, это единицы из огромного количества детей, что мы выпускаем. Это единицы буквально. То есть...
Нина Михайловна, я сразу хочу ребят спросить. Ребят, кто-то из ваших более старших друзей, кто был в детдоме с вами, есть случаи, в тюрьму кто-то сел? Вот, Слава, прошу.
Да, конечно, это есть такие люди. Я, ну, просто не буду называть их имена.
Имена не надо, просто в
они
двух словах.
Они просто попали туда по дурости. Просто не хотели нормальной жизни.
Кражи.
кражи, воровство, разбой, пьянство. Они не хотели нормальной жизни. Они, им просто нравится такая жизнь. Уличная жизнь. Все.
Слава, спасибо, Саша. Среди девочек есть такие?
Ну, среди девочек... Я не знаю таких случаев.
Ни одного?
Нет.
То есть все ребята, вот те, о ком говорит Слава? Ну, вот,
да, вот что касается мальчиков, это я знаю, а вот про девочек нет, не было таких еще.
Спасибо, Саша. Пришло время напомнить, что на волнах «Радио Свобода» звучит программа «Личное дело». О реальных проблемах детей, оставшихся без опеки родителей, говорят президент благотворительной организации «Мурзики» Герман Пятов, директор детдома номер 72 города Рыбинск Нина Корнюшкина и воспитанники этого детского дома Саша Каплун и Слава Крюков. Я еще раз назову телефон студии 8 800 200 ровно 2212, и мне хочется повернуть немножко разговор от... внимание государства и всяких государственных законов, принятых или не принятых по поводу детдомовских ребят, конкретно вот к нам с вами, к обычным людям, которые помогают или не помогают, хотят помогать или не хотят, или не задумываются над этим. И здесь тема эта тоже не так проста, как может показаться на первый взгляд. Я знаю, например, несколько человек, которые помогают детдомовским ребятам, но не афишируют этого и... не говорят никаким детским домам, никакими суммами, никакими способами. Но так вот в разговоре иногда ты выясняешь, что это не так редко встречается на самом деле. То есть люди действительно пытаются помогать. Герман, вопрос вам, потому что вы много лет этим занимаетесь. Вот есть такая расхожая фраза. Малейшее внимание детдомовцу на пользу. Вот любое ли внимание? И может ли на самом деле то, что представляется... взрослому человеку полезным и хорошим для воспитанника детского дома, который вот сегодня проснулся, послушал нашу программу и решил вот поинтересоваться жизнью детдомовцев, может ли на самом деле пойти ребятам во вред?
Ну, во-первых, конечно, не любое внимание детдомовского ребенка, потому что, знаете, внимание педофила вряд ли на пользу пойдет, я, конечно, извиняюсь. Вот, и это первое. Второе, внимание должно быть осмысленным, здравым, без сюсюканья, без вот этих вот ну, розовых каких-то там вот слезок, вот, а именно продиктованное желанием помочь. И если вы не знаете, как помочь, чем помочь, просто так, как говорится, вот приходить ребенку и завязывать с ним отношения, это чревато. Потому что я всегда людям, которые приходят в команду, говорю, что вы в ответе за тех, кого приручаете. Да, это не моя фраза, все знача. Вот, и поэтому вы должны четко подумать и не переходить на уровень личностного общения с ребенком, если вы не готовы, ну, как бы, саму себе и ребенку гарантировать продолжение этого общения. Вот. Поэтому просто так вот многие обращаются, я вот хочу общаться, приезжать, вот я не могу помочь материально, я готов помочь добрым словом. Вы знаете, ну, здесь, конечно, нужно человека, ну, как бы проверять, тестировать, насколько, как говорится, его доброе слово несет в себе доброту и тепло.
Спасибо, Герман. Нина Михайловна, я передам вам микрофон, но хочу сначала ребят спросить. Очень короткий вопрос. Чего не нужно делать взрослым по отношению к вам? Саша.
Мне кажется, это... напоминать про родителей, говорить что-то про семью, ведь не мы в этом виноваты, что так получилось, в этом не наша вина, и поэтому, когда кто-то из взрослых, там, не воспитатель, а просто любой взрослый человек говорит что-то, детдомовскому ребенку это очень обидно. Он может этого не показать, но в душе становится противно, и поэтому мы все этого не любим больше всего.
Спасибо, Саша. Слава, еще чего не надо делать взрослым, переступающим порог детского дома или общающимся с вами? Я просто хочу, чтобы нас услышали, чтобы люди не совершали ошибок, если можно их не совершать.
Ну, я хочу согласиться, во-первых, со словами Германа, то, что не надо привязывать ребенка к себе, если ты не будешь в дальнейшем с ним общаться. Вот. То есть, если ты его привяжешь, он будет тебя ждать, надеяться, что вот, сегодня он приедет, а он раз и не приехал. Вот, то есть, ребенок может к нему просто привязаться и ждать его целыми днями. И это очень, ну, может повлиять даже на психику просто ребенка. И также я хочу согласиться с Сашей, то, что вот, ну, обидно, когда это напоминает, то, что вот, у вас мама, папа такие плохие, сякие, вы оттуда-то, ну, просто это неприятно в душе откладываться, такой осадок.
Ты желательно вообще не касаться этой темы. То есть да. Тема закрытая, да, не трогать ее. Да. Спасибо, ребят, я поняла. Нина Михайловна, вам слово.
Я хотела сказать о помощи. В течение вот 7 лет, правильно сказал Герман, работает его команда с нашими детскими домами, причем вот с домами всего нашего города. Если раньше работа выглядела в качестве... Город жил очень тяжело. Первое время, когда пришел Герман, это была просто палочка такая, ну, спасение для нас. На небольшой бюджет города, 6 детских домов, это было очень сложно. И поэтому первую помощь, которую вот он сам оказывал потом вместе с командой, это было просто спасение. Может, и выжили благодаря вот им. А сейчас они работают с нами очень интересно. Вот Герман, он такой человек очень мудрый, он разрабатывает целую серию всяких программ, которые именно рассчитаны на то, чтобы ребята адаптировались в будущей жизни. Вот, например, запущена программа «Компьютерная грамотность». Она идет у нас по всем детским домам благодаря вот его помощи, с помощью благотворительного фонда «Мурзики». Мы открыли свое столярное дело. Мы сделали 85 кроватей. Ребята сами, вот Слава подтвердит мои слова, он участвовал в этой программе. Сделали 85 деревянных кроватей, на которых сами спим. Мы сделали свою столовую с замечательными столами, которые сейчас к нам приезжают и в таком русском стиле, со скамейками. Даже удивляются, что ребята своими руками могут такие вещи делать. У нас замечательно работает швейная мастерская. Какие только всевозможные книги не привозил нам Герман. И как работать с бисером, и как работать с лоскутной шитью. Ну, все что угодно. Поэтому вот в этом плане команда «Мурзики» работает замечательно. Не потому, что там, там привезти какие-то ботинки или что-то. Это уже не актуально стало. А то, что вот они такие интересные программы разрабатывают. И программы рассчитаны именно на будущее, ребят, это замечательно.
Спасибо, Нина Михайловна. У меня снова вопрос к ребятам. Ну вот хорошо, вам, Рыбинску, конкретно вашему детскому дому повезло. Есть «Мурзики», вот есть такой мудрый Герман, и есть уже 7 лет такая помощь, да? Я думаю, вам довольно легко представить себе детский дом, который не имеет помощи «Мурзиков». Вот, предположим, нас сейчас слышат какие-то люди, которые готовы вот завтра собраться и в этот детский дом пойти. Чего бы вы от них ждали? Вот с чем эти люди должны прийти? Что они могут принести? Вот вам бы хотелось видеть таких людей. Даже сейчас не директора вашего спрашиваю, а вас, потому что вы главные герои сегодняшней нашей программы. Хочу, чтобы вы говорили. Саша.
Ну, например, мне бы хотелось видеть таких людей, которые поддерживают нас морально. Не то чтобы там вот вещами, там вот какими-то, а вот просто как бы морально помогают нам. Объясняют вообще там что-то.
Чтобы,
ну, просто нас поддерживают,
да?
Да. Чтобы было общение, чтобы мы поддерживали контакт с людьми.
Слава.
Ну,
мужскую точку зрения.
Вот для меня бы, да, чтобы они приходили с реальными перспективами. То, что в реальном мире они бы нам должны помочь, да. Вот, ну, допустим, я даже сейчас вот заканчиваю сварщика, да. Ну, я получу 4-й разряд. На заводе, ну, это... Не, ну, это уже не очень, да, вот, и чтобы, например, они мне вот приехали, да, и предложили, вот, а пойдем, мы тебе поможем, например, отучиться на сварщика широкого профиля, где реально можно заработать вот на этой профессии, вот, сварщик широкого профиля там, да, на, да даже на этом, на газотурбины эти идут.
Я поняла вас. То есть вы говорите о том, что было бы здорово, если бы люди, которые приходили с какой-то помощью в детские дома, способны были бы вас немножко по жизни повести за собой, да? То есть какие-то вам дать толчок и крылья, на которых вы взлетите. Нина Михайловна, вот специалисты уверены, что и в системе государственной опеки, ребята, о которых мы сегодня говорим, нужно что-то кардинально менять. Потому что получается часто, что затраты государства идут на смарку. И пишут и говорят уже очень много о том, что детдомовским ребятам нужны реабилитационные центры, где были бы свои адвокаты, свои психологи, свои медики, свои педагоги, которые бы помогали решать, ну, буквально все проблемы, возникающие у детей-сирот вот после выхода из детского дома. Честно говоря, идея выглядит утопической, потому что сколько средств на это нужно и сколько понадобится лет, чтобы что-то повернулось в мозгах у нашей вот управляющей машины большой. Мне представить трудно. Наверное, Герману легче, потому что он серьезно этим занимается профессионально. Нина Михайловна, вот дали бы вам сейчас неограниченную власть. Вот Как бы вы решили эти вопросы? Вот будь вы самый-самый большой начальник.
Ой, вот, во-первых, я обязательно при каком-то институте, да при всех пединститутах, вела специальный такой вот факультет, где бы учили психологов для работы с такими детьми, потому что это очень актуально. Вот, например, по нашему городу Рыбинску у нас нет ни одного психолога, кто бы мог работать с такими детьми. Идут психологи дошкольные, которые они... Ну, наверное, надо, но не так актуально надо, как психологи для наших детей, для нашей категории детей. У нас таких нет совсем. Может, в других областях это
есть. Инна Михайловна, с чем связываете? Не заработаешь на этом?
Я даже не знаю.
Берут психолога дошкольнику, платят родители, платят неплохие деньги, если психолог хороший. Кто будет платить за консультирование ваших ребят? Государство?
Вот это, да, это вопрос. Я-то имела в виду, что их учить надо. Надо при институтах открывать специальные факультеты. Обязательно причем, потому что это очень сейчас важно.
Спасибо, Нина Михайловна. И буквально на минуту, Герман, вам неограниченную власть передаю. Что бы сделали вы?
Значит, по поводу вот психологов, их готовят, и социальный педагог, психолог, есть такая специальность, но они не идут работать в сиротские учреждения, потому что там нищенская зарплата. Что бы сделал? Поднял бы как минимум в два раза зарплату. Об этом говорят сейчас врачам, учителям, поднимают. Работникам сиротских учреждений в первую очередь. В два, в три раза. Там колоссально тяжелая работа. Психологическое выгорание. А психологам детдомовским там вообще надо платить на уровне высоких стандартов, потому что иначе туда никогда никто не пойдет работать. А это, я считаю, это один из главных специалистов в детском доме, который может реально изменить судьбу сироты. И в будущем у нас не будет из них преступников, не будет алкоголиков, а будут успешные, здоровые, счастливые люди.
Спасибо, Герман. И, ребят, к концу программы уже коротко очень слово вам обоим. Слава, волшебная палочка у тебя в руках. Вот ты можешь все изменить в судьбе детдомовских детей. Вот просто вот так вот сходу, долго сейчас не задумывайся. Сходу, что бы сделал в первую очередь?
Ну, в первую очередь я бы сделал, что улучшил бы помещения, которые, где живут дети. Помещения, спортплощадки. Ну, то есть все для жизни. Вот так вот скажем.
Для такой вот повседневной жизни, вот ты проснулся, вот стены, которые ты видишь, ты вышел, зарядку делаешь, с этим.
Да.
Саша, твое
слово. Я соглашусь со Славой, я бы тоже бы как бы сделала бы реальную помощь. То же самое, я просыпаюсь с утра, мне, например, приятно видеть, что у меня там стены поклеены хорошими обоями, что у меня уютно, хорошо, чисто, красиво. Вот все.
Спасибо, Саша. К сожалению, наше эфирное время подходит к концу, и в очередной раз мне жалко, что о детдомовцах начинают активно говорить в обществе только в канун Международного дня защиты детей, отмечаемого 1 июня. Между тем, у этих ребят существуют проблемы каждый день и час их жизни, и они вот на самом деле не так неразрешимы, как может нам показаться. Мы слышали сегодня в эфире, что многое можно сделать, и в то же время это по-прежнему не делается. И жалко, что во время очередной предвыборной кампании снова теле- и радиоэфир будут засорять обещаниями вселенского счастья, тратя на этот самый эфир на коммерческих радиостанциях деньги, которые очень пригодились бы любому детскому дому. Тем не менее, я напомню притчу, с которой мы начали сегодняшнюю программу, и напомню ее концовку, когда ребята спросили у профессора, а что же такое вода? «Вода – это радость и счастье», – ответил профессор. «Им всегда есть место в вашей жизни, и они всегда могут наполнить ее. Я искренне желаю ребятам, которые сегодня были у меня в студии, чтобы вода, то есть радость и счастье, наполняли банки ваших жизней доверху, и ваших друзей, и близких, и приятелей, и, конечно, ребят из других детских домов. Я благодарю за участие в сегодняшнем эфире Нину Михайловну Корнюшкину, Сашу Котлун и Славу Крюкова из детского дома 72 города Рыбинск и микрохирурга Германа Пятого, президента благотворительного общества «Мурзики». За режиссерским пультом работал Олег Львов, звонки принимала Белла Калоева. С вами этот час была Татьяна Ткачук. А сразу после выпуска новостей российский час программы «Поверх барьеров», который ведет моя коллега Марина Тимашева. В числе других интересных тем вы узнаете о том, что вышло новое лингвистическое исследование слова о полку Игореве, которое уже по счету никак специалисты не сойдутся в оценках произведения школьной программы. Я прощаюсь с вами. Оставайтесь на волнах Радио Свободы.
Радио Свобода – это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история – в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте – www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании. www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68.3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9355, 9520 и 15130. Свободный информационный мир. Радио Свобода.